Приветствую еще раз вас, дорогие друзья, дорогие гости. По милости Господней мы опять здесь находимся и можем вместе общаться. И самое главное – общаться над Словом Божьим. Сейчас техника немножко подстроится, чтобы я не говорил, как будто в колодце из колодца, как будто меня туда посадили. Хотя тема, о которой я буду говорить, возможно, кто-то захочет меня посадить в колодец далеко и глубоко, чтобы я там сидел долго и не выходил. Братья, это музыкальный эффект, такое эхо зала наполненного. Мне что-нибудь попроще, пожалуйста. Тема очень сложная, очень серьезная и жизненно важная. Как для нашей церкви, так для любого христианина, так и для тех, кто сегодня пришел узнать вообще о Боге и понять, кто такой Бог. Звук настраивается. Хорошо. Я вам расскажу небольшую историю, маленькую, совсем о своей жизни. Я думаю, вы сравните себя и меня, и, наверное, многие из вас такое переживали. Ну, маленькими все были, да? Каждый. Ну, никто не избежал быть маленьким. Не знаю, как вас, но меня родители наказывали. Наказывали и наказывали по существу. И наказывали по-русски. Ну, как принято, да? Вы понимаете, о чем я, да? По-русски и по-библейски, да? То есть наказание было наказание, было больно, было грустно, было тяжело на сердце, и не только на сердце, и мягкие органы тоже страдали. Но цель наказания была, чтобы я понял. Не знаю, как вы, но были моменты в моей жизни, когда я себе говорил так. Меня не любят. Наказывая мои родители, моя мама и бабушка, они меня ненавидят. Они вообще ни грамочки меня не любят. Вот отстаю в углу и пойду, соберу вещи и уйду. Потому что здесь меня никто не любит. Не знаю, переживали вы такое или нет, но я не раз это переживал. И еще что я говорил в таком случае, я никогда не буду наказывать своих детей. Говорил кто-нибудь? Взрослые. Говорили, да? Понимаете, о чем речь, да? Но прошло время, я повзрослел, появились свои дети, и вот что я понял. Оказывается, мои родители меня любили. Оказывается, они не просто любили меня на словах, но они делали все и делали по Писанию для того, чтобы помочь мне в вопросе воспитания. Помочь мне понять, что я, как сын, должен быть послушным своим родителям. И сегодня, конечно же, тоже говорю и воспитывал своих детей. Они уже стали большие. Воспитание продолжается, форма меняется, но воспитание продолжается. Хотел задать вопрос всем. Такое понятие, как церковная дисциплина, церковная библейская дисциплина, наверное, знают почти все. Я потом позже расскажу, что это для тех, кто не знает. Но в основном все понимают. Когда речь идет о церковной библейской дисциплине, то есть сразу ассоциации и понимание. Вопрос. Самый простой. Это хорошо, не очень или плохо? Так? Ага. Смотря как ее применяют, так она может такой быть, библейская дисциплина, она может быть такой, библейская. Библейская дисциплина, не знаю, библейская нет, там она только оживляет. Мы, конечно, можем применять ее неправильно, а библейская такая. У кого еще мнение вот с той стороны? А, не знаете, что такое? А, знаете? Хорошо, хорошо, ну это хорошо. Да, вопрос. Дисциплина библейская – это любовь или ненависть? Любовь? Вы уверены? Ага, хорошо. Все уверены в этом? Многие уверены? Ну, хорошо. Не противоречит ли церковная, вообще библейская дисциплина, которая написана в Библии, и церковная тоже Божьей любви? Нет, да? Кто-то сейчас сказал с этой стороны, кого Бог любит, того Он и наказывает. Дорогие друзья, я долго готовился к этой теме, и вообще эту тему мы изучали уже не один раз, изучали на разборе Библии несколько лет назад, мы очень интересно проходили, мы обыгрывали истории, мы говорили, насколько это сложно, насколько тяжело применять, и приходя к этой церковной библейской дисциплине, я, готовясь к этой теме, я понял одно. Я сегодня буду говорить на очень тяжелую тему. Очень тяжелую тему вообще для христиан. Хотя многие из вас говорят, да, это хорошо, это любовь, но когда доходит до дела, я думаю, многие из вас, из нас, многие боятся это делать. И причины разные на это. Как Виктор уже сказал, что действительно многие, может быть, здесь сидящие, пережили последствия греховной дисциплины. Ну, тогда, когда, например, церковную дисциплину применяли неправильно. Ну, например, не так, как Бог говорит. Многие из вас пережили, может быть, вообще не пережили церковную дисциплину или не знают вообще, что это. Может быть, кто-то слышал пару шагов, там, один, два, три, а что с этим делать? Может быть, вы не знаете. Разные причины. У кого-то больная, очень тяжелые воспоминания от воспитания в семье неправильного. Когда родители в гневе наказывали детей, может быть, избивали кого-то или еще что-то. Это все наложило на порядок или на понятие церковной дисциплины вот такой негатив, что когда речь заходит о церковной дисциплине, многие сторонятся этого, боятся этого, отходят назад. Молчат, потакают. И на самом деле такое происходит, и в конце концов, это такая же небиблейская церковная дисциплина, как неправильное ее применение, и в конце концов происходит серьезное разрушение. Моя сегодня задача очень сложная. Когда я готовился к проповеди, я думал, ну, в принципе, многие здесь сидящие, они знают, да? Первый шаг, когда брат согрешил, подойди, скажи... Если не понял, возьми свидетелей. Если не понял, скажи церкви. Если не понял, раус дамит. Просто, ну, больше неверующий. Вроде как будто бы просто написано. Но как много за каждым этим шагом стоит серьезного библейского основания спасения души. Сегодняшнюю проповедь я назвал «Операция по спасению». Потому что церковная дисциплина – это не просто механика, это не просто математический расклад применения дисциплины, а это операция, сложнейшая операция, сложнее всего – работать с душами людьми. И самое сложное в том, что говоря о этой, на эту тему, мы сегодня должны прийти к тому, что церковная дисциплина, первое, это наивысшее проявление любви к ближнему. Второе, оператор здесь, на этой земле, на небе Бог, а здесь, на этой земле, оператор, или тот, кто проводит эту операцию, это каждый из вас. Каждый. Каждый здесь сидящий, который принял Христа, Господа Спасителя, и Господь является вашим Спасителем, вы будете уметь применять или должны понимать, что это операция, которая находится в руках каждого. Итак, в зависимости от того, в какое Евангелие мы верим, так мы и будем применять эту церковную дисциплину. В зависимости от того, в какое Евангелие. А как вы знаете, я проповедовал уже несколько раз, Евангелие, оно бывает разным. Можно верить в Евангелие, но в его только половину. В одну или в другую. Ну, например, все мы верим, или все почти верующие знают, что Бог свят. Так? Знаем. Все знаем, что все согрешили и лишены славы Божией. Знаем? Знаем. Знаем, понимаем и действуем. Дальше. Бог послал своего Сына. Знаем? Знаем. Каждый верующий во Христа имеет жизнь вечную. Знаем? Знаем. Человек оправдывается только верой. Знаем? Тоже знаем. Но дальше идут некоторые свои понимания Евангелия. Одни говорят, Евангелие призывает только верить. Поэтому Бог, Он такой Бог, который дал веру, и ты просто веришь. И Бог принимает тебя, как в прошлый раз Яков опять говорил, то, что мы здесь часто повторяем, Бог принимает тебя, дорогой, такого, как ты есть. Ну вот какой есть? Любите, какой есть. И Бог также любит. И мы в прошлый раз говорили, Яков говорил, я также продолжаю говорить, что это не библейское Евангелие, это неправильно, это неправда. Это почти правда, а почти правда – это подделка. Ну, знаете, почти евро, почти 100 евро шайн – это почти 100 евро, но это не 100 евро, это подделка красивая. Библейское же Евангелие, оно рассказывает о том, что жизнь человека, когда он становится верующим, Дух Святой работает в сердце человека и преображает его. Человек меняется, человек изменяется. И его жизнь изменяется на основании через работу Духа Святого, через Слово Божие. А также Бог поместил каждого верующего, каждого христианина поместил в церковь, где мы, ходящие перед Богом люди, мы помогаем также друг другу ходить в Боге. А также, если кто-то споткнулся и упал, мы помогаем ему. А? Ага, вот так. Не вот так. Вот так. Подняться, да? Показывая Бога. Итак, сегодня мы будем говорить только на одну маленькую часть церковной дисциплины. Но до нее я хотел бы прочитать отрывок. Мы, наверное, все знают, что мы говорим по Матфею, будем читать Матфея 18 главе, где написано вообще порядок церковной дисциплины. Но я хотел бы напомнить мою прошлую проповедь очень коротко, потому что это то, что поможет нам связать с тем, о чем мы сегодня говорим. В прошлый раз я проповедовал по Матфея 16 главе с 13 по 19 стих. Если вы помните, то Иисус Христос устроил экзамен своим ученикам. Они были вместе, и вот Иисус Христос, Он обращается к ученикам и задает им один вопрос. Вообще экзаменационный вопрос был один. Но Он их подводит еще дополнительным вопросом. Он говорит, за кого люди почитают Меня? И ученики начинают же рассказывать, они говорят, одни за Илью, другие за Иоанна Крестителя, третьи за какого-то пророка, ну и так далее. Они принимают, люди принимают Иисуса Христа, как любого человека, хорошего человека, как предтечу, то есть перед крестом, но не самого Спасителя. Вот это была проблема. Да? Многие люди, действительно и сегодня, может быть, кто-то сидит здесь и принимает Иисуса Христа как действительно неплохого человека, действительно историческую личность, но как Спасителя Господа, благодаря которому мы имеем надежду и жизнь. Вот это уже вопрос, действительно ли это так? Действительно ты ли это так принимаешь? И вот когда Христос задает вопрос ученикам, Он говорит, а вы за кого принимаете Меня? Да? Помните, Петр, пылкий ученик, говорит, я отвечу, ты Господь, Сын Бога Живого. Иисус говорит, да, правильно, Петр. Он озвучил мысли учеников. Он говорит, правильно, Петр, и это открыл ты не сам себе, а это тебе Отец мой открыл. Да? Иисус Христос знал сердце Петра, знал сердце учеников. Он знал, что слова, которые сказал Петр, это не были слова, это действительно было их глубокое убеждение в Иисусе Христе. И вот дальше Иисус говорит, что я построю церковь. И эту церковь не одолеют врата ада. И мы говорили, что это значит. И дальше он говорит, и дам тебе ключи от Царства Небесного. То есть ты, Петр, получишь ключи от Царства Небесного. И все, что будет открыто здесь на земле, то будет открыто на небе. Что закрыто будет, то будет закрыто и на небе. Помните, да? Помните, о каких ключах идет речь? Какие это ключи?
Власть.
Бог дал власть Церкви. Мы много говорили о власти, я не буду все перечислять, но пару моментов. Помните, Христос сказал, говорил о власти признавать и провозглашать то, что стоит в Священном Писании. Христос дал ключи, вот он этот ключ с властью вместе. Когда Иисус Христос сказал, если вы видите человека, который грешит, вы можете сказать, он не является гражданином Небесного Царства. На каком основании? Не потому, что я решил, или кто-то из вас, а на основании Слова Божия. Зная истину, Бог дал возможность церкви принимать решения, когда исповедник, кто-то из людей стоит и говорит: «Я верующий». И Бог дал ключи от Царства Небесного, чтобы церковь поставила исповедника перед своим лицом и проверила, действительно ли этот человек является тем, кем он заявляет. Для этого Бог дал слово. И мы не можем придумать еще какие-нибудь ключи и разнообразить их. Для нас есть только единственный авторитет, единственное мерило – это Слово Божие. Вот об этом мы с вами говорили. И теперь, переходя к 18 главе, мы опять же берем ключи и говорим, что Господь Бог, дав ключи, Он показал пример и показал принцип, как применять эти ключи. Матфея 18 глава, она очень интересная, в ней очень много разных отрывков. Если вы посмотрите, в начале Иисус Христос говорит о смирении, о том, что нужно быть как дети. Он рассказывает вообще состояние людей, какие должны быть христиане. Потом Он говорит о том, как нужно наказывать обидчиков. Вот. Потом Он говорит, что если рука твоя тебя соблазняет, ее нужно отрезать, если глаз выколоть, если нога оторвать. Ну, вы понимаете, да, там не надо, у нас нету пилы, которая сейчас будет пилить или выкалывать острое. Речь идет о том, что если есть что-то в жизни, что тебя соблазняет, идол, как мы сегодня слышали, Вилли говорил, то это страшно, это то, что подвергает нашу жизнь опасности. И дальше, когда Он это сказал, Иисус Христос сказал о знакомый пример рассказал. Нам всем любимый. Мы очень любим обыгрывать эту историю, потому что она очень приятная для нас. Она показывает о любви и о заботе. Итак, для начала Матфея 18 глава, с 12 по 14 стих. Давайте прочитаем. «Как вам кажется, — это говорит Христос, — как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Очень интересный рассказ. Он был знакомый, особенно в том народе, евреям, потому что они выращивали овец и понимали, о чем речь. Кто-нибудь в овчарне работал здесь сидящий? Ага, хорошо. Значит, для вас эта история знакомая, да вы понимаете, как ведут себя овцы, но если вдруг что-то будет добавить, можете добавить, только немного. Я родился в этажах, то есть на этажах, рос на этажах и продолжаю до сих пор жить на этажах. Я никогда не пас овец, но много наслышан об этом, во-первых, из Писания, во-вторых, изучая просто историю, как это происходило, да-да, как это происходило. Давайте немножечко посмотрим на эту историю, о чем говорит Иисус Христос. Итак, Он обращается к людям, к евреям, которые находились рядом, которые знали, что такое пасти овец. И вот Он говорит: «Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец?» Интересно, что овцы, 100 овец, это был довольно должен был большой предприниматель быть, что у него сразу были 100 овец. Но чаще всего, вот как у нас в городе, в том на Украине, у нас небольшой городок был, некоторые верующие жили на окраине города, они имели коров. И вот улица там у каждого там или через одного коровы, их надо как-то пасти. У них было два варианта. Они нанимали или пастуха, или неделями менялись. То есть каждый день одна семья ходила там с 30 коровами туда на пастбище, они пасли этих 20-30 коров, а потом вечером возвращались, так что машины не пройдут, потому что коровы идут спокойно, наевшиеся, довольны, жизнь хороша, жить хорошо, на машине не проедешь. И вот они, каждая корова заходила в свой двор, и все в порядке. Вот. Ну, такая же похожая история была и в еврейском народе. Люди имели своих овец, их нужно было куда-то выходить пасти. Чаще всего деревня собирала стадо, и выходили люди, которые жили в этой деревне, им доверяли овец. Они выходили по нескольку человек, у них еще собака могла, хотя не знаю, собака это в нашей культуре, не знаю, у них были собаки или нет, не могу сказать. Но в любом случае они выходили по одному, по два, по три человека, выходили для того, чтобы пасти этих овец. Поскольку ландшафт Израиля недовольно богатый на траву, им приходилось уходить далеко, и ландшафт был очень иногда крутым, было очень много склонов всяких, обрывов, оврагов, было очень сложно это делать, и это была целая история пасти овец. Так вот, Иисус говорит, как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, пастух или несколько пастухов брали овечек и шли. Когда они приходили на место, они успокаивались, и овцы разбредались по территории и паслись, искали, где покушать. Ну, вы знаете, как овцы едят, да? Как? Они наклоняют голову и грызут. Идут дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Какая опасность в этом? Можно заблудиться. Почему? Грибники знают? Грибники, знаете, почему можно в лесу заблудиться? А? Голова внизу, а там еще один гриб. А там еще один. А вот там тоже гриб. И начинается хождение, ты идешь, а потом, когда поднимаешь голову, во-первых, прошло уже много времени, скоро вечереет, а куда идти? Начинается проблема, опасность. Ну, у овец точно так же, как у людей, это была трудность, могла была трудность, когда овца, питаясь этой травой, могла заблудиться. Заблудиться, споткнуться, упасть в маленький обрыв, овраг, попасть в терен, запутаться шерстью. Вот. И когда приходило время собираться идти назад, пастух звал овец, и они собирались вместе, они знали голос пастуха, и он их вел дальше. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась? И вот, когда они возвращались, они пересчитывали. Раз, два, три, четыре, пять, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99. Ага, не, обсчитался. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 10, 20, 30, 50, 90, 95, 96, 97, 98, 99. Так, проблема. Одной нет. И одна из них заблудилась, не оставит ли он 99 в горах? И не пойдет ли искать заблудившуюся? Заметьте, есть разные варианты поиска овцы. Пастух мог сесть и помолиться. Господи, верни овцу. И ждать. Хороший вариант? Ну, хороший же вариант, может быть, с одной стороны, да? Но помолиться, сесть и ждать, когда наконец-то она вернется. Может до утра подождать, а может еще какое-то время ждать. Нет, здесь написано не о таком пастухе. Здесь говорится, что пастух, видя ситуацию, он оставляет овец другим. Он оставляет 99 овец в надежном месте, где их не растащит волк. И пока еще можно, он начинает действовать. Идет за овцой. Вы знаете, это не просто прогулка. Это не LED-лампочки, не мобильник, который можно посветить, который очень хорошо светит, вы знаете, овечка, а ты где? И все видно. Наступала ночь, и ты уже ничего не увидишь. Первое. У овцы опасность, что она, ее может съесть волк. Второе. В темноте она может поскользнуться, упасть еще дальше, если она жива. Третье. Такое было правило у пастухов, они должны были принести назад хотя бы шкуру, чтобы свидетельствовать, что они ее не съели, не продали, ну и так далее, да? То есть, ну, такие есть свидетельства. Вот, и они оставляли овец и шли дальше. Искали. И, как вы видите, рисунок очень нравится с детской Библии, по-моему. И вот они, если удавалось, они вдруг ее находили, то это была радость. Это была радость найденной овечки. Представляете, это была целая операция по тому, чтобы найти эту овечку. Кстати, овечка, это не так было просто достать. Ее нужно было взять крепко, иногда за ногу, иногда за рога, или что у нее там есть, если есть рога, за уши. Ее нужно было вытянуть. Если овечка запуталась в терновнике, ее нужно было вырвать оттуда, возможно, отрезать клок шерсти, чтобы вытянуть оттуда. Это была целая операция по спасению. Интересно, что были еще в истории, что были еще овечки разные. Некоторые заблуждались, потому что не обращали внимания на стадо. Просто они были заняты собой и едой. Они уходили, уходили, уходили дальше. Но были еще строптивые овечки. Это те, которые просто им все равно было, что делает стадо и что говорит пастух. А я знаю, что мне нужно. И вот они уходили, обычно это маленькие овечки были, и пастух иногда приучал их особым образом. Знаете как? Он брал овечку, переламывал ей лапку. Как страшно звучит, да? Живодер прямо. Ложил на плечи и носил ее с собой, пока не заживет ее конечность. Овечка, находясь у пастуха на плечах, она привыкала к его запаху, к его теплу, к его заботе, к его голосу. Она приучалась. И потом, она, когда она становилась более-менее живой и здоровой, он ее отпускал. И она была какой овечкой? Самой послушной своему пастуху. Вы знаете, эта операция была по спасению. И хотя, может быть, она была больной операцией для овечки, но это была операция, спасающая ее жизнь. Ко мне приходят пациенты, иногда говорят... очень боязливые, ну, разные пациенты. И вот, когда они говорят, вы меня будете облучать? Да. А это больно? Нет. А что-нибудь, какие-то последствия будут? Да. Знаете, мои немцы, коллеги, не все говорят «да». Некоторые говорят, ай, alles wird gut. Ну, некоторые имеют последствия, там, ну, некоторые, alles wird gut. Все будет хорошо, все будет в порядке, все будет нормально, пронесет вас от последствий. Я говорю правду всегда и прямо говорю. Вы знаете, возможно, у вас будут последствия. Если облучаем шею, то у вас будет загар. Да такой загар, что вы сгорите. Ну, кожа, я имею в виду, сгорит. Но знаете, мы действуем на рак, чтобы убить его. И вот это, что у вас на шее, например, будет загар, он пройдет. Хорошо бы, если рак прошел. Вот, вот это наша цель. Все в Божьих руках. Говорю я пациентам, я им говорю правду. И таким образом они понимают, что им сказали правду. В основном все благодарны и говорят спасибо. Потому что так прямо мне никто не говорил. Я говорю, пожалуйста, обращайтесь. Расскажу. Вот. Чтобы помочь человеку в борьбе с раком, нужно причинить кое-какую боль для того, чтобы спасти этого человека от заболевания. Возвращаясь к операции по спасению овечки, здесь написано, если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Радость от спасения этой овечки огромная. В другом месте написано, в одном из Евангелий написано, что он собирает друзей, знакомых, говорит, смотрите, вот она, представляете, лазил по горам, а она там спряталась, она там заделась, нашел. И люди радуются, говорят, вот, овечка, это животное нашлось. Классно, хорошо. Радость! Конечно же, во-первых, и главное, мы понимаем, что эта речь идет о Господе. Господе, который не хочет, чтобы кто погиб. Он не хочет, чтобы люди погибли. Да поэтому-то Он и пришел на эту землю, чтобы спасти людей. Для этого Он и пришел, показал свою благодать. Для этого Иисус Христос и пришел, чтобы рассказать человеку, что ты, человек, кем бы ты ни был, от своего рождения, ты заблудший, ты достоин смерти. И один выход у тебя есть, только один, единственный, принять меня как Спасителя Иисуса Христа через веру. Единственный выход. Если нет, ты пропал. Все. Эта весть, она обращается всегда, в каждой проповеди, вообще в цели церкви, говорить об этом людям. Дорогой друг, если ты, может быть, не знаешь это, еще раз напоминание. Если ты хочешь подробнее узнать, подойди, пожалуйста, к христианину, который находится здесь в церкви, и спроси его о Евангелии, чтобы тебе рассказали полное Евангелие. Итак, здесь написано: «Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых этих». Действительно, у Бога нет цели, желания, чтобы кто-то погиб. Поэтому Бог проводит операции по спасениям, применяя разные шаги, обстоятельства в жизни, болезни, коронавирус, катастрофы, катаклизмы и так далее, чтобы человек обратил свое внимание на Христа. Это любовь или не любовь? Вопрос. Любовь? Любовь или не любовь? Любовь. Вы знаете, что стоит дальше сразу после этой истории? А после этой истории речь идет дальше не о овечках, не о животных, а речь идет о людях. Дальше Иисус Христос продолжает операцию по спасению, но не овечек, а людей. Им говорит так, с 15 стиха по 20. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи между тобой и им одним, если послушает тебя, то приобрел ты брата своего, твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах». Достаточно. Как вы слышите, то эта история очень напоминает тоже операцию, но операцию по спасению человека. И в этой операции участвует сам Бог, рассказывая нашу роль людей по этой операции спасения людей. Вы знаете, я, как я вам уже сначала говорил, многие люди из негативного своего опыта привыкли думать о церковной дисциплине, об вот этих вот шагах, как о чем-то нехорошем, о чем-то плохом, когда, может быть, несправедливо применили эту дисциплину кому-то, когда церкви неправильно понимали это и применяли, или когда в церкви вообще это не применялось, и церкви, по сути, грех не говорился в церкви, потому что церковь была абсолютно святая, нет греха в церкви, некому применять, все настолько прекрасно, что церковная дисциплина вообще не имеет места. Возможно, кто-то переживал это, возможно, кто-то переживает. Поэтому сегодня моя задача сказать, что церковная дисциплина – это наивысшее проявление любви. И я коротко перечислю эти четыре вида любви, которые проявляются через церковную дисциплину. Но самое главное, я хотел бы сказать вам, дорогие, вот эти шаги – это поиск заблудшей овечки. Это поиск заблудшего брата, заблудшей сестры. Здесь написано так: «Если же согрешит против тебя брат твой». Пожалуйста, не льстите себе, сестры. Речь идет не только о братьях. Речь идет и о сестрах. Ну, может, кто-то буквально понимает и скажет: «Ага, Визентраус, это не к нам касается». Нет, это вопрос касается каждого. «Если же согрешит против тебя брат твой». Ситуация, когда есть близкий человек, ходящий в Господе, то ли это брат, то ли это сестра, то ли это молодой, то ли это пожилой, но это человек, у которого есть одна проблема. Если человек согрешит. Что такое согрешит? Очень коротко. Что значит согрешить? Что значит грех?
Появок,
На красный свет проехать. Еще?
Мимо цели попасть.
По одному? Что-что?
Мимо цели попасть.
Мимо цели попасть. Еще? Пройти против Бога. Если же брат, если же твой брат согрешит против... Подождите, здесь же стоит против тебя. Так против Бога или против тебя? Давайте определимся. А? Ага. Мы знаем, мы очень часто говорим о том, что грех... Грех, он, во-первых, против кого? Против Бога. Грех – это восстание против Бога. И когда мы восстаем против Бога, мы восстаем против Него на небе. И всегда, когда мы восстаем против Бога, это отражается на нашей параллели с людьми. Когда мы восстаем против Бога, у нас начинаются проблемы с людьми. Невозможно не любить Бога и любить людей. Невозможно любить людей и не любить Бога. Вы знаете, это два важных момента, которых нужно понимать. Чем наши отношения правильнее с Богом, ближе с Богом, тем наши отношения с людьми, они также растут и ближе, и библейские. Так вот, мы говорим действительно, как кто-то сказал, согрешит не попасть в цель или не соответствовать Божьему стандарту, если кто согрешит. О каких грехах идет речь? О больших или о маленьких? Всех? Ну, вы сравниваете убийство и клевету?
Нет.
Уверены?
Грех.
Аминь! Грех есть грех. Нету большого греха, поменьше и совсем маленький. Если ложь, то это ложь, это грех, это восстание против Бога. Здесь не идет измерение размера греха. Здесь идет речь о грехе. Клевета, воровство, сплетни, половая распущенность, убийство, нечестность, доктринальные заблуждения, непослушание и так далее – все грехи, которые проявляются человека, и очень важно, с которыми человек не борется. Это очень важно заметить, потому что согрешить может каждый. Ну, представляете, если мы начнем совсем каждому грешку придираться, да? Помните, в Писании написано, что любовь покрывает, да, множество грехов. Речь не идет о том, что любовь соглашается с грехами. Не-не-не-не-не. Там идет речь о том, что любовь, она не придирчивая. Она не придирается. На немецком слове это называется «циких». Она не постоянно не цепляется к грехам. Если человек находится в борьбе, это хороший порядок. Это правильно. Но если человек согрешил и стоит в нем, и не борется с грехом, это место, когда нужно начинать применять церковную дисциплину. Давайте мы скажем негативно. Если же человек согрешил против меня, большой, небольшой, но совершил явный грех против меня, как мы часто реагируем? Давайте неправильно, давайте сразу от негатива будем отходить. Какая неправильная реакция? Обижаемся. Еще? Пстить? Еще?
Обижаемся, ничего не говорим, молчим. Себе копим.
Все копим. Пока что?
Как больше не
один год. Как выльется все, да? Вырвалось. Потом вырвалось у нас, да? И мы, ой, откуда вырвалось? Да оттуда же вырвалось, потому что что? Собрали. Собрали мешок. Здоровый, большой. Да? Еще как мы реагируем по-христиански, знаете, так благочестиво, красиво. Снихунь. А, молитвенную нужду кому-нибудь сообщить. Ага, да-да, чтобы все услышали, узнали, да? Еще?
Пастору
пожаловаться сразу, да? Вместо того, чтобы... Да. Еще? Благочестиво, очень красиво звучит. Я уже говорил несколько раз, мне не нравится очень... Любовью покрыть неправильной, да? Да, еще выражение? Я на разборе говорю это часто, а? Судить, да, да. Ага. Господь усмотрит. И все. Господь усмотрит. Пастух сидит, 99 там, а одна пропала, пастух сидит и говорит, Господь усмотрит, пусть как-нибудь выберется. Господь пошлет кого? Кого-то другого, который, проходя мимо, вдруг найдет овечку и приведет ее ко мне. Господь усмотрит. Часто так мы реагируем неправильно на грех. Давайте мы возьмем, мы только эту часть пройдем, только первую часть пройдем. «Если же согрешит против тебя брат твой». Мы сказали с вами, да, грех, человек, брат твой находится в восстании против Бога. Возможно, не видит, возможно, потерял отношения с Богом. Но в любом случае, это вот этот человек, который находится на обрыве. И ни я, ни ты, брат или сестра, мы не можем оставлять его там. А Бог обращается к тебе или к пастору. Может, пастору? Задача, может, пастора? Нет. Там написано о тебе, 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 обо мне, о человеке. Вы знаете, не всех Бог поставил пасторами. Не всех Бог поставил пресвитерами, проповедниками, музыкантами, ну еще какими-то пророками или, я не знаю, апостолами и так далее. Не всех. Но каждого Бог поставил оператором. То есть оператор, тот, который операцию делает, тот, который помогает вот этим человеком, который окажет или подаст руку помощи, спасая своего брата. Вопрос, дорогие братья, сестры, друзья, следующее слово стоит «обличи его». Кто любит обличать? Вообще, кто любит это слово? Поднимите руку, кто любит слово «обличать». Ой, как не густо. Ой, как не густо. А как вы, какое слово вы любите в этом случае? Покрыть любовью. Покрыть любовью, да-да. Потому что, а почему мы не любим это слово «обличать»? Причины?
Последствия.
Последствия для кого?
Для меня.
Для меня. Это некомфортно. Обличать это, ой, как это неудобно. Еще? Почему мы не любим это слово?
Могут испортиться отношения.
Да, могут испортиться отношения, это некомфортно будет. Зачем мне это нужна головная боль? А?
Неприятно.
Неприятно. Да, еще?
Еще надо умереть.
Вы знаете, чаще всего мы не делаем это, потому что мы не знаем, что с этим делать. Я сталкивался и сам говорю, что это непросто. Это очень тяжело. Это опасно. Бывает очень опасно. В этом процессе нужно идти до конца. Если начал, то нужно идти до конца. Шаг за шагом, последовательно. Итак, обличить... Некоторые называют это давлением, некоторые называют это мобингом, некоторые говорят, ну зачем же обличать, а он вдруг только так на словах покается и потом будет, и потом просто словами это сделает, а на самом деле сердце его не изменится, зачем тогда это делать? Ну об этом говорят некоторые люди, когда читать Библию, зачем говорить, проповедовать, что нужно читать Библию, а человек начнет для галочки делать, да, и тогда это ж неправильно, так не нужно, там, ну или крещение примет, ну о любой вещи некоторые говорят так. На самом деле здесь конкретный шаг, этот шаг обличить. Знаете, что вообще это слово означает, обличить? Выставить, вынести на свет. Я бы русским словом, знаете, так для себя чисто вот мое отношение, воду начать мутить. Не так, чтобы оно кажется спокойно, в общем, все так вот, как есть. Вроде спокойно, вода спокойная, а вот когда к роднику подходишь, да, начерпываешь воду, и она начинает мутить. Зачем же мутить воду? А на самом деле, вот это обличение, это значит выставить, вынести на свет, сделать явным. Это повелительная форма, это не предложение, не пожелание, а это приказ. Иисус говорит, если, то обличить. Сразу хотел бы оговориться, мы будем в следующий раз говорить следующие шаги обличения. Но смотрите, как Иисус Христос очень четко и очень правильно сказал. Он не сказал, если брат согрешил против тебя, набери средства массовой информации и начни рассказывать об этом брате, какой он нехороший, или сестре. Ведь рассказывать можно по-разному, кто-то уже говорил, да, можно рассказывать это в виде молитвенной нужды. Ах, дорогие братья и сестры, пожалуйста, помолитесь о этом брате, который... Аминь. Красиво звучит, благочестиво, но это сплетни. Это не этот принцип. Это очень важно. Есть моменты, когда действительно так можно делать, когда грех произошел уже видимым образом. Да? То есть не один на один, а когда это уже стало известно, уже сразу стало известно всем. Тогда тут уже другой принцип. Но если брат согрешил против брата, или сестра против брата, брат и так далее, то Христос сказал один на один. Вы знаете, самое легко решать проблемы один на один. Сложнее, когда в этом процессе добавляются люди, и очень сложно, когда уже все добавляются. Вот тогда процесс покаяния, он очень уже тяжелый, очень болезненный для всех. Поэтому часто бывает в церквях, когда грех допускается до того, что проблему уже нужно решать при всех. И это вина церкви, и это вина людей, которые не церкви, а людей, которые не применили на начальном этапе эту церковную дисциплину. Итак, обличи его. Обличи – это не осуждение, а это операция по спасению. Обличи – это не значит утопить брата, а это показать брату, взять Писание, взять Слово Божие и сказать: «Брат, ты знаешь, ты находишься в опасности. Ты знаешь, что если ты не выберешься, ты погибнешь. Это не мои слова, это не мои придумки. Я не имею права тебе давать какие-то шаблоны и стандарты». Так говорит Бог. Вот это библейское обличение, когда наше желание помочь брату увидеть или сестре увидеть, в каком состоянии находится в смертельной опасности. Я хотел бы вам сказать то, что сначала говорил, обличить – это наивысшее проявление любви. Вы, ну так вот, если совсем прямо, у кого есть сомнение, что обличение – это наивысшее проявление любви? Если да, то, если вернее, вы согласны, что это проявление любви, вопрос, в чем же любовь проявляется, когда я обличаю человека? В чем она проявляется?
Помогаем измениться человеку.
Мы помогаем человеку увидеть его грех и встать на правильный путь. Это первая грань обличения. Это первая любовь. Вторая. Это все касается человека. О нем стать ближе Богу, навести порядок с Богом и с людьми. Это мы о человеке. Еще. Их четыре.
Ты показываешь, что тебя этот человек не безразличен.
Да. Ты показываешь лично сам, что тебе этот человек не безразличный. Еще? Да. Это все касается одного личного человека. Да, вы все правильно говорите. Вы все сейчас говорите о человеке, которому мы проявляем любовь. Но давайте посмотрим вокруг человека. Как касается церковная дисциплина, в этом случае церковь? Как для церкви, какое благо и проявление любви к церкви, если церковная дисциплина правильно работает? Как? Да, но по отношению к церкви мы защищаем церковь, и защищая более слабых верующих, и вообще церковь, которая защищается от греха. Ведь вы знаете, грех, он же не остается таким маленьким. Он же паразит, он же рак, который разрастается. Он никогда не останется в капсуле. Да, он остается в капсуле. Рак, он иногда, у него есть разные формы. И пока рак находится в капсуле, он операбельный. Его оперируют, его вырезают вместе с капсулой и вырезают со всем, что вокруг, на расстоянии где-то сантиметра. Наше облучение, которое мы проводим, мы облучаем рак, его место и капсулу вокруг. Но если рак вырвался за эту капсулу, то организм, это уже четвертая стадия рака. Все, сразу, с первой сразу четвертую стадию. Сразу. Потому что рак, он распространяется из одного места, он пускает дочерние клетки. И тогда вся терапия, все лечение, оно направлено просто, чтобы улучшить жизненный квалитет человека, не больше. И мы это говорим пациентам прямо. Так вот, пока рак находится или грех находится здесь, в одном месте, его нужно, и с ним нужно разбираться, потому что это защищает Церковь Божию. Церковь Божию, которой дал Бог ключ от церкви, чтобы заявлять, кто является действительно христианином, а кто нет, по делам же, конечно, не по сердцу. Третье. Применяя церковную дисциплину, мы показываем любовь к миру для того, чтобы люди, приходящие из мира, заходящие в Церковь Божию, они видели, что это другие люди, что это люди, которых изменил Бог. Это не люди, которые остались теми же самыми. Если он был 20 лет сквернословом, он остался тем же. Если 20 лет назад он был сплетником, он остался тем же сплетником. Ну и так далее, какой бы грех ни был бы, да? Мы проявляем любовь к миру, показывая изменяющую силу Иисуса Христа. И мы также показываем любовь ко Христу, потому что мы проявляем послушание Ему Слову. Вот это четыре вида любви или любви, которая относится к тому или иной, к той или иной категории людей. Вы знаете, любовь, которая защищает грех и не проявляет себя, не пользуется этим благом, это не только заблудшая любовь, это вообще не любовь, это ненависть. Еще раз, если овечка вот там вот так находится, и брат или сестра, и мы подходим, зная грех, садимся в стороне и говорим: да, ну сиди, пусть Господь усмотрит, чтобы ты, овечка, спаслась, чтобы ты, брат и сестра, каким-то образом спасся. Я буду за тебя очень молиться. И все. Вы знаете, Бог не говорит здесь, Иисус Христос не говорит: молись, и все Господь усмотрит. Он говорит, Он дает конкретный шаг церкви, конкретный шаг брату, сестре, чтобы это происходило. Возьми. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди. Удобно или неудобно, пойди, спаси. Этим ты проявишь любовь. Вы знаете, в истории церкви были разные периоды. Вот за вот эти вот, после того, как Христос оставил свою церковь саму, были разные исторические моменты. Было время, когда в Средневековье, когда Бога представляли страшным дедом, который только наказывает. Любви мало говорили в то время. Бог был этаким карателем. Ну и церковь, само собой, она была карательной церковью. О любви не говорили, ну или очень мало говорили. То есть Бог, это была страшилка. Я вспомню еще детство, как мне говорили, ну в простонародье, да, там, смотри, там, не веди себя плохо, а то Боженька накажет. Мы же там народ православный, да? Смотри, то Боженька по ушам натрескает. Ну, вот такое говорились, да? Говорил, так пугали детей. Потом пришло время, и вот эти последние десятилетия, когда церковь превратилась в другую сторону, взяла другую сторону, начала говорить о любви без справедливости Божией. Когда церковь стала провозглашать вседозволенность, пожалуйста, делайте, что хотите. Это любовь. На самом деле это не так. Мы сегодня говорим о святости, о благодатной святости. Я хотел бы еще несколько моментов сказать. У меня много записано, но я сокращу. Что происходит дальше? Когда церковь применяет церковную дисциплину, или вы применяете церковную дисциплину, есть два исхода. Есть один хороший, очень приятный, радостный исход. Очень радостный. Исход написано: «Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего». Это спасение или ненависть? Спасение. Смотрите, какой результат. Какой результат настоящей благодатной церковной дисциплины? Спасение. Ты приобрел брата своего. Если же тебя послушает. Что значит послушает? Просто. Что значит послушает? Покаяться. Увидев себя в свете Слова Божия, он поймет, скажет: «Господи, что же произошло? Не услышал, недопонял, потерял. Но Ты меня показал, Ты мне показал меня. Спасибо Тебе, Господи». Вы знаете, по детям очень, у кого дети были или есть, вы знаете, как дети любят каяться, да? «Как ты мог такое сделать? Зачем ты такое сделал?» У детей реакция: «Прости, я больше не буду. Можно идти?» Покаяние? Знаете, родители, да? Только идти. А мы что говорим, хорошие родители говорят? «Подожди, иди сюда». Это не было покаяния. Но как же не было покаяния? Я же сказал «прости». Ну я же сказал, что «прости». Мы понимаем, что там не было прощения, там не было чего-то. Другие дети, они очень сожалеют. Знаете о чем? А не только, что их накажут. Они сожалеют, что они попались. Это очень серьезное сожаление. И я тоже помню. Я как сожалел, думаю, в следующий раз надо сделать так, чтобы не попасться. Покаяние. Я же сказал «прости», я очень сожалею даже. Но настоящее покаяние, когда ребенок сожалеет и говорит: «Папа, я так сожалею, я огорчил тебя, я огорчил Бога, я огорчил того, кому это сделал. Я постараюсь этого не делать, папа, помоги мне, если я в следующий раз», ну это идеальный случай, да, такого, вы сами понимаете, редко бывает, да, «помоги мне, папа, в следующий раз так не поступить», да. Хотелось бы, чтобы так дети поступали, но мы взрослые понимаем, что когда здесь речь идет, если послушает тебя, то речь идет о преображении человека. Много стихов об этом говорят. Закхей, Луки 19 главе, я не буду читать сегодня, Луки 19 глава, тот мытарь, который был страшным человеком, которого ненавидели все люди, этот коротышка, который залез увидеть Христа, и потом Христос приходит к нему домой, они едят вместе, и реакция этого Закхея была колоссальной. Он не просто сказал: «Ну да, да, Господи, конечно, ну я, да, я плохой в этом, ну да, надо что-то делать, конечно же, да, я подумаю, и ты усмотришь как-то». Нет, он берет имение свое и говорит: «Я раздам его тем, кому должен раздам, кого найду, я сделаю это, я каюсь, я слушаюсь тебя, Господь». Вот это покаяние, вот это изменение. Жизнь Закхея, она в корне изменилась. Не это ли написано здесь? «Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего». Приобрести – это вообще торговое название. Приобрести – это значит вернуть назад, купить, взять, назад забрать, получить больше. В притчах 11.30 стоит: «Мудрый привлекает души». Галатам 6 глава 1 стихе написано: «Исправлять». Иакова 5 главе 19-20 стих: если же ты брата ты обратил, то ты его спас. Там написано даже так. Представляете? Операция по спасению человека. Вы можете потом посмотреть эти еще места, чтобы посмотреть радость вот этого спасения, вот этой церковной дисциплины, которая очищает человека, очищает сердце его и помогает ему жить в Боге. Дорогие друзья, я заканчиваю уже. Я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на Христа. Иисус Христос, когда пришел на землю, еще раз, Он не пришел зря сюда. Он не пришел, чтобы сделать нас еще лучшими, чем мы уже есть на самом деле. Он не просто пришел, чтобы подкорректировать или подклеить нас, или подремонтировать. Он пришел на эту землю, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Все, абсолютно. И наказание за этот грех единственный, один – смерть. Дорогой друг, может, ты здесь сидишь и слушаешь, и, может быть, не все понял, но то, что ты должен понять, заключается в Евангелии, и также применении церковной дисциплины. Христос никогда не хотел, чтобы мы оставались теми, кем мы были до этого. Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы смертникам дать надежду. Иисус Христос пришел, возлюбив нас, чтобы жизнь наша была в Нем, чтобы мы имели спасение. И любой человек, любой абсолютно, сидящий здесь, он имеет возможность принять Иисуса Христа как Спасителя Господа через веру. Дорогой друг, церковь – это место людей, которых Бог выкупил. Церковь – это место людей, которые стали другими, совсем другими людьми, которых Бог искупил, которые теперь не живут, как раньше, но живут сегодня, как хочет Бог. Дорогой друг, если у тебя есть вопросы о спасении, о вере, о благодати, ты можешь подойти, спросить после собрания ко мне или к любому христианину, который здесь сидит, и мы еще раз можем поговорить о Евангелии, спасении твоей души. Дорогие друзья, члены церкви и гости также, мы проводим разбор Библии по вторникам, где не в этот раз, а вот в следующий раз, когда буду я проводить, мы обязательно разберем эту тему немного подробнее, потому что она жизненно важная для церкви. Не делая этого, мы подвергаем себя и наших ближних опасности. Пусть Господь не оставит вас в покое и не даст вам спокойного сна, если ближний ваш согрешил против вас, и вы ничего не сделали в этой операции по спасению этого человека. Пусть Богу будет слава. Аминь. Давайте встанем, помолимся. У кого есть желание, можете помолиться, я закончу. Господь и Бог, мы коснулись сегодня такого сложного вопроса, который Ты сказал. Господи, это не мои слова, но Ты говоришь. Ты знал, что иногда мы теряемся, что иногда мы заблуждаемся, иногда мы в поисках своего чего-то и теряемся. И Ты знал, что мы нуждаемся в помощи. Спасибо Тебе, Господь, что, во-первых, Ты работаешь сам Духом Святым в сердце каждого человека, но также Ты создал церковь и церковь людей, которые могут в этом процессе и обязаны даже участвовать, помогая выпутаться из сложившихся сложных ситуаций. Спасибо Тебе, Господи, за это. Господи, мы, как люди, мы часто отодвигаем это по разным причинам. Господи, научи нас и дальше, научи нас, чтобы эта тема не оставила в покое никого, чтобы мы, как церковь, мы проявляли эту дисциплину библейскую, церковную для Твоего блага, чтобы мы участвовали в операции по спасению нашего ближнего, брата или сестры, чтобы мы не молчали равнодушно, убивая, участвуя в смерти кого-то. Господи, прошу Тебя, направляй нас через Слово Свое, направляй нас через общение, чтобы мы в общении могли разбирать эти темы дальше и говорили о Тебе, о Твоей благодати. Господи, благослови каждого здесь, кто присутствовал, чтобы каждый человек, находящийся, он понял это, принимая Тебя и Твое Слово. Спасибо Тебе, Господь, что Ты открываешь нам Твою истину. Тебе слава, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.